Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. В студии Михаил Фролов. Начинаем, как обычно, с новостей. Подробнее о них Анна Ракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Пожар в общежитии Морской академии в Санкт-Петербурге унес жизни 4 курсантов. Генпрокуратура Молдавии заявила, что подозреваемый в убийстве корреспондента НТВ Ильи Зимина не будет выдан России. Семерым арестованным в штате Флорида предъявлены официальные обвинения в подготовке терактов на территории США. В Петербурге 4 курсанта погибли в субботу утром в результате пожара в общежитии Государственной морской академии. 11 человек были госпитализированы с травмами и ожогами, говорит представитель МЧС Леонид Беляев.
На третьем этаже произошло возгорание в коридоре приблизительно 100 метров квадратных и загорелись при этом 4 входных двери, которые ведут, в общем-то, в комнаты отдыха. В комнатах возгорания не было, но при этом, значит, 4 человека получили смертельное отравление. Мы это все связываем только лишь с одной версией. Поздний вызов МЧС.
Рассказал представитель МЧС в интервью телеканалу «Россия». Пожар потушен. Причины возгорания выясняются. Молдавия не намерена экстрадировать в Россию Игоря Вельчева, подозреваемого в убийстве российского тележурналиста Ильи Зимина. Генпрокурор Молдавии Валерий Гурбуль заявил Итартас, что Вельчева будет судить молдавский суд. Полиция задержала Вельчева в ночь на пятницу. Родственники утверждают, что он пришел с повинной. Корреспондент НТВ Илья Зимин был найден мертвым в своей квартире в Москве в конце февраля. Телекомпания обещала выплатить за информацию об убийце 1 000 000 рублей. 16 бывших работников Акташского горно-металлургического предприятия возобновили голодовку, требуя выплаты долгов по зарплате. Как передает Интерфакс, голодовка, прерванная на сутки, была продолжена после того, как горняков не устроили итоги переговоров с новыми собственниками предприятия и представителями правительства республики. Задолженность по зарплате на бывшем госпредприятии, которое было объявлено банкротом и продано, составляет более 2 000 000 рублей. 7 молодых людей, арестованных в городах Майами и Атланта, готовились совершить серию терактов, в частности, взорвать самое высокое здание в США, башню Сирс в Чикаго и федеральное здание в Майами. Об этом сообщили на пресс-конференции министр юстиции США Альберто Гонсалес. С подробностями корреспондент Радио Свобода в США Владимир Морозов.
Альберто Гонсалес сообщил, что группа так называемых доморощенных террористов пыталась связаться с Аль-Каидой, чтобы получить оружие и деньги для создания исламской армии. Связным оказался секретный агент подразделения по борьбе с терроризмом. Арестованные обвиняются в преступном сговоре с целью оказания поддержки террористам Аль-Каиды, в сговоре с целью взорвать несколько зданий и развернуть войну против правительства США. Министр обратил внимание на появление нового типа террористов. Это, сказал он, небольшие группы людей, не связанные с организацией Аль-Каида, но верящие в ее цели и не менее опасные. Возраст семерых арестованных от 22 до 32 лет. 5 из них граждане США, 2 других иммигрант из Гаити, 1 приехавший на законных основаниях, другой нелегал. Руководитель группы Нерсил Батист заявлял, что проведенная им акция будет не менее, а то и более грандиозной, чем теракты 11 сентября 2001 года. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде при взрыве, заложенной у дороги бомбы, погибли 2 иракских полицейских, 3 получили ранения. Взрыв произошел в шиитском районе города. Накануне иракские власти ввели в Багдаде комендантский час, пытаясь остановить волну насилия. Правительство Ирака уже сегодня может представить парламенту план национального примирения, направленный на прекращение насилия в стране. По сообщениям западных информационных агентств, план состоит из 28 пунктов и предусматривает, в частности, амнистию для некоторых повстанцев и возможность для них принять участие в политическом процессе. В плане также говорится о поэтапном замещении находящихся в стране войск коалиции иракскими силами. В пятницу по распоряжению правительства Ирака из тюрьмы Абу-Грайб были освобождены около 500 заключенных. Командующий американскими войсками в Ираке генерал Джордж Кейси обвинил Иран в поддержке шиитских вооруженных групп, действующих в Ираке. Выступая на брифинге в Вашингтоне, Кейси в частности сказал:
«Мы уверены в том, что Иран использует свои силы специального назначения для поставок в Ирак оружия, технологий производства взрывных устройств и подготовки шиитских экстремистов. У меня, однако, нет доказательств того, что иранцы непосредственно руководят нападениями боевиков в Ираке. Они обеспечивают поддержку местным шиитским экстремистам, которые действуют в их интересах».
Говорил командующий американскими войсками в Ираке.
Радио «Свобода». Новости.
Три высших руководителя Вьетнама подали в отставку, чтобы, как сообщается, дать дорогу молодым лидерам. Президенту страны Чан Дык Лыонгу 69 лет, премьеру Фан Вах Кхаю 72 года, а спикеру парламента Нгуен Ван Ану 68. Сегодня Национальная ассамблея Вьетнама должна утвердить отставки. Нынешнее глобальное потепление беспрецедентно, говорится в только что опубликованном докладе Национальной академии наук США. Один из авторов доклада сообщил:
«Средняя температура поверхности Земли несколько последних десятилетий 20 века была выше, чем за все последние 400 лет»,
сказал ученый. Проведенные американскими учеными исследования показали, что причиной нынешних изменений климата в значительной степени является деятельность человека. Доклад подготовлен по заказу Конгресса США. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последние новости вы можете всегда прочесть или услышать на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С основными новостями дня на этот час вас познакомила Анна Аракелова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Михаил Фролов, главные темы этого выпуска. Комиссия Общественной палаты Российской Федерации приняла решение о повторном приглашении мэра Москвы Юрия Лужкова для обсуждения ситуации, сложившейся в поселке Южное Бутово. Самарская прокуратура направила в областной суд представление о привлечении к уголовной ответственности мэра Самары. Сочи стал городом-кандидатом на право проведения зимней Олимпиады 2014 года. Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по контролю за деятельностью правоохранительных органов и соблюдению законности приняла решение о повторном приглашении мэра столицы Юрия Лужкова для обсуждения ситуации, сложившейся в поселке Южное Бутово. Агентство «Интерфакс» пишет, что Анатолий Кучерена в пятницу в Москве на заседании Комиссии Общественной палаты сказал: «Предлагаю пригласить Юрия Михайловича в среду 28 июня в 2 часа для обсуждения этого вопроса». Сейчас в поселке Южное Бутово за ситуацией следит корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский. Он с нами на прямой связи. Максим, как изменилось положение за минувшую ночь?
Сейчас в поселке Бутово нормально. Именно так говорят местные жители, добавляя, что нормально в данной ситуации звучит все же несколько странновато. Здесь перед большими воротами с изображением солнышек создано некое подобие баррикады из бревен, досок, кусков арматуры. Прохожих встречают надписи «Закон один для всех – это наша земля». На лицевой стороне жилого деревянного дома иконы, расположенные рядом с портретом Владимира Путина. Одни верят и надеются на Бога, другие – на гаранта Конституции. Поселению сегодня в поселке Бутово, по мнению столичных властей, подлежит 76 семей. Небольшая часть из этих людей несет круглосуточное дежурство. Для этого на территории поселка разбито 5 походных палаток. Закуплена вода и провизия. На террасе в доме активисты протестного движения поселка Бутово сейчас готовят первый информационный стенд. Планируется, что он будет периодически обновляться новостями о прошедших событиях и будущих акциях. В целом же, если не обращать внимания на баррикаду и плакаты, то все похоже на выходные в обычном дачном поселке. Играет музыка, тлеют дрова, люди отдыхают, но при этом сами признают, что в любую секунду готовы подняться на защиту своей земли.
Спасибо, Максим. Ждем от вас информации к следующим информационным выпускам. Самарская прокуратура направила в областной суд представление о привлечении к уголовной ответственности мэра Самары Георгия Лиманского. С подробностями Сергей Хазов.
Следователи прокуратуры подозревают мэра Самары в превышении должностных полномочий при приватизации Самарского дворца спорта, а также в неоднократном внесении недостоверных сведений в постановление об отводе и аренде земельных участков, выделяемых под капитальное строительство. Поводом послужило расследование уголовного дела в отношении руководства Самарского общества с ограниченной ответственностью «Спектр-Экс» по факту незаконного получения земельного участка под строительство жилого дома. В рамках этого дела работники прокуратуры провели выемку документов в мэрии Самары и в департаменте архитектуры и строительства. Среди изъятых документов оказались постановления мэра Самары Георгия Лиманского о выделении земельных участков под застройку, подписанные задним числом. По данным прокуратуры, более 40 участков под строительство были выделены с нарушениями закона. Мэр Самары создал вокруг себя аппарат коррумпированных чиновников, считает председатель правозащитной ассоциации «Голос» Людмила Кузьмина.
Не сделал наш город ни светлее, ни чище, ни известнее. Просто отбросил в своем развитии на 10-15 лет назад. Дворец спорта — это то, о чем мы знаем. Я знаю уплотненную застройку, когда граждане протестуют. Власть бездействовала и выделяла участки людям, которые к ним приближены. Почему мы не говорим о сносе исторических памятников? Очень много претензий к господину Лиманскому как главе местного самоуправления.
Обвинения прокуратуры в адрес Георгия Лиманского означают конец его карьеры публичного политика, считает политолог Евгений Малевич.
Тут имеет место, что 2 года назад было сделано с губернатором Саратовской области бурное уголовное дело, которое вообще никакого будущего не имело, как только Аяцков заявил, что он ни на какую власть Саратовской области больше не претендует. Сразу все забыли. Такое стремление Лиманского припугнуть тем, чтобы он добровольно-принудительно отказался от участия в выборах. И в этом плане, конечно, это конец его как политика.
Простые самарцы по-разному отнеслись к сообщению о том, что мэру грозит уголовная ответственность.
Ну, по крайней мере, наверное, хуже не будет. Какие-то дополнительные сведения появятся, будет более понятно. Может быть, какие-то меры на месте дальнейшие. Нет, особенно-то я не думаю, чтобы это коренным образом что-то решило.
Ничего ни нового не узнает, не раскроет, а просто уточнит те данные, которые уже были известны и все.
Абсолютно ничего. Бестолка, потому что.
Если вина мэра Самары будет доказана, наказание за подлог и превышение служебных полномочий может составить до 7 лет лишения свободы. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Сочи стал городом-кандидатом на право проведения зимней Олимпиады 2014 года. По итогам заседания в Лозанне Международный олимпийский комитет из 7 претендентов оставил в списке 3: австрийский Зальцбург, южнокорейский Пхенчхан и российский город Сочи. Рассказывает Геннадий Шляхов.
Решение Международного олимпийского комитета в Сочи ждали с нетерпением и не без надежд. За несколько дней до голосования в Лозанне в сочинской типографии даже заказали рекламные плакаты. Спасибо сочинцам за поддержку. Мы в тройке лидеров. Известие из МОКа пришло накануне олимпийского дня, который в Сочи был отмечен с особым размахом. Массовые старты бегунов и велосипедистов, концерт звезд российской эстрады. В город даже привезли и разбросали на одной из площадей настоящий снег с Красной Поляны. Правда, он тут же растаял на 30-градусной жаре. Торжественной обстановке залили первый кубометр бетона в основании будущей олимпийской деревни. Специально для этого в Сочи прилетели руководители Росспорта Вячеслав Фетисов и Национального олимпийского комитета Леонид Тягачев, вице-премьер правительства Александр Жуков.
Мы сделаем максимум возможного, в первую очередь правительство Российской Федерации, для того, чтобы реализовать федеральную целевую программу, которая утверждена. А эта программа как раз охватывает все аспекты строительства объектов для проведения Олимпиады 2014 года.
Накануне голосования в Лозанне правительство России утвердило федеральную целевую программу развития Сочи как горно-климатического курорта. Она предусматривает 327 миллиардов рублей инвестиций в строительство спортивных объектов и развитие инфраструктуры. Часть из них поступит из федерального бюджета, другая – от частных компаний. Строительство придется начинать практически с нуля. Спортивных сооружений в районе Красной Поляны сегодня нет. Вот что говорит руководитель Национального олимпийского комитета Леонид Тягачев.
Нам предстоит сделать очень много для того, чтобы построить все олимпийские спортивные сооружения 21 века. Почему 21 века? Потому что мы строим это сегодня, с учетом всех международных требований.
В отличие от Сочи, в двух других городах-претендентах, Зальцбурге и Пхенчанке, уже существует немало спортивных объектов для зимней Олимпиады. Эти города уже претендовали на право проведения игр 2010 года, однако проиграли Ванкуверу. Сочи тоже боролся за право проведения зимней Олимпиады в 1994 и 1998 году, но не попал даже в финальную часть отбора. Сегодня шансы более чем реальные. Это ощущают сочинцы. Вот что говорит Валерий Алексеев.
Если мы победим в этом конкурсе, будем проводить Олимпиаду, это сдвинет очень много вопросов. Первое, это даст новое спортивное сооружение для наших детей-сочинцев.
Реформирует по эстетике и по культуре, и по убранству сам город. Самое главное, конечно, это даст рабочих мест нашему городу и людям.
К 10 января 2007 года три города-претендента должны представить в МОК подробное досье. В феврале-марте спортивные чиновники побывают в Зальцбурге, Пхенчхане и в Сочи. Оценят города и результаты огласят в июле, выбрав столицу зимней Олимпиады 2014 года. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Буквально через 2 минуты мы вновь вернемся к спортивной теме. А сейчас вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге 4 курсанта погибли и 10 были госпитализированы в субботу утром в результате пожара в общежитии Государственной морской академии. Молдавия заявила о том, что не намерена экстрадировать в Россию Игоря Вельчева, подозреваемого в убийстве российского тележурналиста Ильи Зимина. 16 бывших работников Акташского горно-металлургического предприятия, это Республика Алтай, возобновили голодовку, требуя выплаты долгов по заработной плате. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Руководитель экспертного управления президента Российской Федерации Аркадий Дворкович, гость программы «Лицом к лицу».
Рассказ о нормах произношения в программе о русском языке от А до Я.
Чемпионат мира по футболу. Тема спортивной программы «Прессинг плюс».
Слушайте «Радио Свобода».
И сейчас у нас на очереди обсуждение чемпионата мира по футболу в Германии.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Сейчас в Германии находится мой коллега Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Ну что ж, одно из главных событий: сборная Украины по футболу вчера победила команду Туниса со счетом 1-0. И единственная из восточноевропейских стран вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Единственный гол с пенальти забил нападающий лондонского Челси, теперь уже лондонского Челси, Андрей Шевченко. Как вы оцениваете этот матч?
Ну, в общем, наверное, надо оценить не только этот матч, но и в целом выступление сборной Украины в групповом турнире. Оно, в общем-то, не стало сюрпризом, учитывая то, что мы эту сборную хорошо знаем, естественно, видели ее неоднократно в ходе отборочного турнира. И в целом можно сказать, что сборная Украины продолжает идти по своему пути, избранному тренером Олегом Блохиным. В общем, в своем стиле, в таком оборонительном ключе действуя, со ставкой на контратаки, сборная Украины провела все три матча, которые, конечно, сложились совершенно по-разному. Начали украинцы, как мы знаем, с разгромного поражения от испанцев, потом нанесли такое же разгромное поражение соперникам из Саудовской Аравии. Ну и в матче вот с Тунисом вчерашним, где украинцев устраивала ничья, они, естественно, довольствовались бы и этой ничьей, но так сложилось, благодаря различным хитростям Андрею Шевченко удалось заработать пенальти, потом его и реализовать. Ну, в общем, пока все с командой этой ясно. Она исповедует тактику, которая уже апробирована на протяжении многих десятилетий и довольно часто приносила успех. И, в общем, какой смысл ее там восхвалять или осуждать, эту тактику я имею в виду. Все тут с командой совершенно понятно, и учитывая дальнейший турнирный расклад, не исключено, что сборная Украины может пройти и дальше с такой же точно тактикой.
Но кроме Андрея Шевченко, на кого еще команда может рассчитывать также, пожалуй? Потому что Шевченко, конечно, ярко выделяется на фоне общей игры.
Но вообще в составе сборной Украины выделяются именно игроки атаки. Вот потому что обороняется команда, скажем так, числом, ну, за счет грамотного построения и насыщенной обороны. А вот впереди у нее яркие форварды. Это не только Шевченко, это и Воронин, это и Ребров. И помогает им активно Тимощук. Но, в общем, так и должна, собственно, играть команда, строящая свою игру на контратаках. Потому что здесь, когда атакуешь ты малым числом, очень важно мастерство исполнителей. И, в принципе, такие классные исполнители у Украины есть.
Что говорят специалисты, ну, во-первых, кто будет следующим соперником сборной Украины, и что говорят специалисты по поводу шансов?
Сборная Украины теперь в 1/8 финала будет играть со Швейцарией. В случае успеха попадает на победителя матча Италия-Австралия. Ну, в общем, как мы видим, таких выдающихся соперников в этой четверке нет. Нет здесь ни Бразилии, ни Аргентины, ни Германии, ни Англии, Испании. Ну, в общем, можно много перечислять, кого нет. Кто есть, я уже назвал. И, в принципе, шансы всегда есть. Как я уже сказал, тактика украинской сборной опробована десятилетиями. Многие команды за счет нее добивались выдающихся успехов. Можно и Грецию вспомнить на прошлом чемпионате Европы хотя бы, ну и до этого, и Италия часто выигрывала с такой тактикой. В общем, соперники, тем более украинцам, вот на ближайших матчах вроде бы по плечу.
Как, что говорят специалисты, каково ваше мнение, как изменится судьба игроков, и изменится ли судьба игроков сборной Украины, в первую очередь, после вот этого чемпионата? Потому что, конечно, все специалисты, наверное, футбольного мира сейчас в Германии, и все следят за тем, кто как играет, как вырастут ли на них цены, изменятся ли контракты, или будет какая-то такая ситуация?
Да, ну вот после некоторых предыдущих перств, вот несколько лет назад мы говорили, конечно, о том, что после чемпионата мира или Европы начнется такая вообще суматоха, такая истерия на трансферном рынке, и так и происходило. Но сейчас, конечно, уже ситуация немного другая, финансовый бум 90-х годов сейчас уже пошел на спад в футболе, не так все активно, но, конечно, какие-то последуют изменения, это понятно. Но, с другой стороны, мы же вот говорим о самых ярких игроках сборной Украины, это нападающие, которые уже и так пристроены, они уже играют в Европе, и Шевченко только-только перешел перед чемпионатом мира в Челси, его уже все прекрасно знают, Воронин тоже не первый год играет за границей. То есть, я думаю, что кардинальных таких изменений в отношении украинских футболистов не будет, потому что лучше уже и так за границей.
Олег, еще скажите, пожалуйста, одна из главных интриг предыдущего всего фрагмента чемпионата мира по футболу – это ситуация с Рональдо. Были буквально там обсуждения, даже такие были разговоры, что Рональдо чуть ли не будет сидеть на скамейке запасных, если вот очередной матч не проведет лучше, чем обычно. Он сейчас уже 14 голов забил, да? То есть больше него не забивал никто на чемпионатах мира по футболу, вообще в истории этого первенства. Что сейчас с ним будет?
Но, вы знаете, вот Карлос Альберто Парейра, тренер бразильской сборной, перед чемпионатом сказал вот такую вещь, которая полностью контрастирует с утверждениями большинства других тренеров. Он сказал, что в сборную приглашаются игроки не только на основании того, как они выступают в данный момент, но и на основании того, что они сделали раньше для команды. И вот и на этом основании, естественно, Рональдо обязан был быть в сборной Бразилии. И Парейра верил в него, и каждый раз после матча очередного говорил, что Рональдо играет лучше и лучше, он очень ценен. Словно вот в пику всем, кто пытался поставить под сомнение мастерство Рональдо. И что же вы хотите, Рональдо оправдывает? Он дал во втором своем матче он дал голевой пас великолепный Адриано. В третьем матче он забил 2 гола, ну теперь, я думаю, уже пора все вопросы насчет Рональдо снять.
Спасибо. Это был спортивный обозреватель Радио Свобода Олег Винокуров. Он сейчас находится в Германии и следит за чемпионатом мира по футболу. Напоминаю, вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». У нас на очереди интернет-обзор, главные публикации интернет-изданий за неделю.
Улица Кадырова. Значит, нам туда дорога. Виталий Лебин на сайте Polit.ru обращается к событиям в Южном Бутово. Исходя из происходящего, следует хорошо понимать, какой реакции мы дождемся, если власти и впредь будут действовать так же цинично, уверен автор.
Принято считать, что право собственности на жилье – это приобретение новейшего времени. Однако, фактически, уже после Хрущева реально выселить гражданина СССР из квартиры было очень сложно даже для, казалось бы, всесильного советского государства. Квартирный вопрос был одним из социальных моторов и при Сталине. За прописку боролись, не щадя ни своей, ни чужой свободы и жизни. При реальном брежневском социализме для государства было опасно всерьез задевать только что полученные городские метры. Поселок в Южном Бутово пытался снести еще СССР, но не смог. Даже после начала афганской войны партии правительства не были настолько сумасшедшими, чтобы переносить военные действия на свою территорию в случае отсутствия прямой угрозы режиму.
Сейчас же власти даже не озаботились тем, чтобы подвести нормальную юридическую базу под свои действия.
Земля была отчуждена по суду на основании целевой программы правительства Москвы, что противоречит здравому смыслу жилищному кодексу, и на основании непринятых норм московского законодательства, в частности поправок в местный закон о землепользовании и застройке в городе Москве. То есть вообще без тени уважения к частной собственности.
Друзья России, если таковые действительно есть, не менее призрачны, чем придуманные российскими властями враги. Россия пребывает в раздражающем ее состоянии геополитического одиночества, пишет заместитель главного редактора газеты «Время новостей» Семен Новопрудский в статье под заголовком «Одинокая Россия», опубликованной интернет-сайтом «Газета.ру».
Кто сейчас наши друзья? Казахстан? Но у этой страны, к слову сказать, с приватизированным местным Сбербанком, при всей азиатчине назарбаевского стиля правления, уже давно своя жизнь, свои геополитические планы, четкое желание быть самостоятельной державой, поддерживающей ровные отношения с Россией, с Востоком и с Западом. Узбекистан? Так президент Каримов 10 лет делал стойку перед Америкой, воротя нос от России. А когда Америка, наконец, после устроенной узбекскими властями в Андижане кровавой бани, перестала закрывать глаза на характер тамошнего режима, кинулся в целях самосохранения искать хоть какого-то партнера. Иран? Вот уж друг из друзей с такой степенью надежности, адекватности и договороспособности, что держаться бы от него, как от греха, подальше.
Автор делает логичный вывод. Тот тип одиночества, в который погружается Россия, ведет ее к изоляции. Прежде всего потому, что снова декларируется особый путь развития, снова демонстрируется желание поучать мир, как надо жить, и нежелание учиться у других. Россия все еще достаточно сильна, чтобы выбирать себе друзей, но все еще недостаточно умна, чтобы уметь им нравиться. Несколько заметных внутриполитических событий в России накануне саммита глав государств «Большой восьмерки» привлекли внимание литератора и революционера, лидера НБП Эдуарда Лимонова, опубликовавшего на интернет-сайте «Грани.ру» статью под заголовком «Операция «Большая ложь».
Президент России, будучи в Шанхае, наговорил темных фраз по поводу своего преемника, якобы это пока никому не известный человек. Это вызвало повальную эпидемию политологических предсказаний. Гадальщики, аналитики и авгуры-предсказатели высказались по полной, но ясности пока не внесли. Дело тут не в том, что они плохие провидцы, а в том, что произвол президента Российской Федерации так обширен, что он может сделать преемником любую особь человеческого вида, хоть своего кремлевского швейцара.
Эдуард Лимонов, автор комментария на интернет-сайте «Грани.ру».
Возмутительно, что продолжаются всерьез все эти разговоры в республике, я прошу заметить, Российская Федерация с 1917 года, республика, ведутся разговоры о преемнике. Ну какой может быть преемник? Это, на мой взгляд, вопиющее нарушение и Конституции Российской Федерации, вообще всех законов. В последнюю неделю вела себя очень активно Государственная Дума. Они уже просто не знают, что еще запретить. Теперь ужесточают закон об экстремизме. Глядя на все, что происходит, и возникает впечатление такой огромнейшей лжи, воздвигнутой в нашем государстве, к несчастью, за последние вот эти вот сколько-то, 6-7 лет. И крайне огорчительно и просто даже неприятно, что западные государства поддерживают этот режим, В то время как мы ожидаем, если не помощи, то хотя бы мы, я имею в виду оппозиция России, ожидаем, если не помощи, то хотя бы пусть не мешают, пускай хотя бы не разговаривают с этим режимом. Как в диссидентские времена мы теперь вынуждены при отсутствии всяких политических свобод в России глядеть с определенной надеждой за границей нашей Родины.
Это был обзор основных интернет-изданий за минувшую неделю. Его подготовил Александр Гостев. Сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода. Итоги недели» ведет программу Дмитрий Волчек. Основные темы – загадочная рокировка Кремля, зачем понадобилось менять местами генерального прокурора и министра юстиции. Юлия Тимошенко готова возглавить правительство и пересмотреть газовые соглашения с Россией. Арестован битцевский маньяк, запланировавший 64 убийства. И Анджей Жулавский спас московский кинофестиваль. Сейчас в Москве 12:30. На волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Петербурге 4 курсанта погибли в субботу утром в результате пожара в общежитии Государственной морской академии. По данным Интерфакса, 10 человек госпитализированы с травмами и ожогами. 16 бывших работников Акташского горно-металлургического предприятия Республика Алтай возобновили голодовку, требуя выплаты долгов по зарплате. Молдавия не намерена экстрадировать в Россию Игоря Вельчева, подозреваемого в убийстве российского тележурналиста Ильи Зимина. Генпрокурор Молдавии Валерий Гурбуль заявил Итартас, что Вельчева будет судить молдавский суд. На севере Ирака в городе Тикрит американские военнослужащие задержали суннитского религиозного лидера шейха Джамаля Абдель-Карима ад-Дабаана, сообщили местные власти. По их данным, в ходе рейда задержаны также двое его сыновей. Представители местных властей в знак протеста прекратили работу. В Багдаде при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли двое иракских полицейских, трое получили ранения. Взрыв произошел в шиитском районе города. На юге Афганистана за последние дни в боях были убиты около 65 экстремистов, заявили американские военные. По сообщению командования, бои шли в провинциях Узурган и Кандагар. 7 арестованным в штате Флорида предъявлено официальное обвинение в подготовке терактов на территории США. 3 высших руководителя Вьетнама подали в отставку, чтобы, как сообщается, дать дорогу молодым. Речь идет о президенте страны, премьер-министре и спикере парламента. На юго-востоке Москвы возле станции Братиславская произошел взрыв. 3 человека пострадали. Серьезный ущерб нанесен павильону игровых автоматов.
Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Фролов. Сейчас у нас на очереди рубрика «Бизнес Вик». Об основных событиях мира бизнеса и финансов на этой неделе рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Правительство России одобрило в четверг условия досрочного погашения всего российского долга странам, входящим в Парижский клуб кредиторов. Как сообщил министр финансов Алексей Кудрин, общая сумма выплат составит 22 миллиарда 300 миллионов долларов, в том числе 1 миллиард долларов – премия странам-кредиторам. Он также сказал, что соглашение о выплате долга Парижскому клубу кредиторов будет подписано до августа текущего года. Правительство России одобрило основные характеристики проекта федерального бюджета на 2007 год. По прогнозу, объем ВВП России увеличится на 5,7%, до 30 триллионов 250 миллиардов рублей или 1 триллиона 120 миллиардов долларов. Проект бюджета предусматривает превышение доходов над расходами в объеме 4,45% ВВП и рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти, 58 долларов за баррель. Вместе с тем, без учета доходов от экспорта нефти, направляемых в стабилизационный фонд, проект бюджета впервые с 1999 года имеет дефицит в размере почти 0,7% ВВП. Государственное агентство по страхованию вкладов предполагает 2010-2012 годам увеличить сумму гарантий по банковским вкладам частных лиц до 20 тысяч евро, минимального уровня для стран Европейского Союза, сообщил заместитель генерального директора агентства Андрей Мельников. По текущему курсу это почти 700 тысяч рублей. Действующий закон гарантирует полное возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Вместе с тем, Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, согласно которому вклады, превышающие этот минимум, будут компенсироваться на 90%, но в целом на сумму не более 190 тысяч рублей. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, объявила о продаже 41% своих акций холдинговой компании, контролируемой губернатором Чукотского автономного округа, предпринимателем Романом Абрамовичем. Стоимость сделки стороны не раскрывают, однако по экспертным оценкам она составит не менее 3 миллиардов долларов. В составе Евразгрупп Нижнетагильский, Западносибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты в России. Ей также принадлежат металлургические компании Полини и Бертоли Виталий и Витковица Стил в Чехии. С начала июля операторы сотовой связи, работающие в России, обязаны сделать бесплатными все входящие телефонные звонки, а компании фиксированной связи, соответственно, получат право взимать со своих абонентов плату за соединение с мобильными телефонами. За 10 дней до вступления закона в силу Федеральная служба по тарифам установила стоимость таких звонков. Максимальная цена со стационарного телефона на мобильный в большинстве регионов России составит 1,5 рубля за минуту соединения. Для районов Крайнего Севера, Якутии и Чукотки предельный уровень такого тарифа составит от 1 рубля 70 копеек до 2,5 рублей. Этими дополнительными доходами компании фиксированной связи должны будут делиться сотовыми операторами, говорит заместитель министра информационных технологий и связи Борис Антонюк.
Тариф рубль 50, минус НДС 23 копейки, остается рубль 27. Это те деньги, которые делятся между операторами. Из рубля 27 копеек 95 копеек предназначается для оплаты завершения вызова на сеть подвижного оператора. Значит, в распоряжении оператора фиксированной связи остается 32 копейки. Это в случае Москвы.
Между тем, величина так называемого межоператорского тарифа, установленного на уровне 95 копеек за минуту соединения, оказалась несколько ниже ожиданий. Расчеты компании мобильной связи показывали, что минимально допустимой для них является стоимость межоператорского соединения в 1 рубль 10 копеек. Эксперты также соглашались с тем, что только такой уровень тарифа позволит сотовым операторам добиться хоть небольшой, но все-таки рентабельности. Однако чиновники, по словам заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи Евгения Чечельницкого, решили по-другому.
Оценки были разные со стороны оператора подвижной связи. Начиналось из 10 центов, это были позиции, которые высказывали операторы так называемой большой тройки. Потом 1,5 рубля, рубль 35, рубль 10, 95 копеек. Поэтому, понимая, что необходимо принимать законодательно обоснованные решения, правительство Российской Федерации выпустило постановление. Там предложен абсолютно рыночный подход к установлению этой цены.
По прогнозу специалистов, предложенный российскими регулирующими органами межоператорский тариф неминуемо заставит компании сотовой связи корректировать свою ценовую политику. Чем это может обернуться для их абонентов? Вот мнение аналитика инвестиционной компании «Атон» Елены Баженовой.
Тариф на самом деле ниже, чем те 5 центов, которые, в принципе, бы обеспечили как бы нейтральный эффект. Поэтому надо ожидать, что у мобильных операторов где-то процентов на 5-7 снизится выручка вследствие того, что они просто станут меньше получать за входящие звонки. Но надо сказать, что вряд ли мобильные операторы пойдут на снижение выручки, поэтому надо ожидать, что просто будут повышены тарифы на исходящие звонки, таким образом их доходы будут компенсированы.
Уже сейчас появилось достаточно прогнозов, насколько могут подорожать услуги российских операторов сотовой связи. Что показывают ваши расчеты?
Сложно, на самом деле, пока сказать, насколько, потому что, если, например, они хотят падение доходов в 5-7% компенсировать, им, соответственно, эффективный тариф, может быть, процентов на 10 нужно будет поднять. Понятно, что это не будет напрямую происходить. Наверное, будет какое-то изменение линеек тарифных, может быть, какие-то новые тарифы будут введены. То есть это не будет достаточно очевидным, это повышение.
Очевидно, что вступление закона в действие должно привести к изменениям на рынке фиксированной и мобильной связи. На ваш взгляд, насколько заметными они будут?
Да, с одной стороны, тарифы становятся дороже у мобильных операторов. С другой стороны, появляются тарифы фиксированных операторов, которого раньше не было, и как бы все знали, что позвонить фиксированно мобильный было бесплатно. Теперь это не бесплатно, тем не менее, это дешевле, чем позвонить с мобильного на фиксированный. И, наверное, в краткосрочной перспективе это должно привести к оттоку трафика от мобильных операторов к фиксированным операторам. Однако, в принципе, вот мы, например, не ожидаем, что это будет очень серьезный отток какой-то, потому что, ну, по большому счету, вот этот режим, он уравнивает фиксированную мобильную связь еще больше. Сам этот факт, более долгосрочной перспективе, ну, как это во всем мире происходит, он как раз позитивно сказывается на росте абонентов мобильных операторов.
Это была аналитик российской инвестиционной компании «Атон» Елена Баженова.
Об основных событиях мира бизнеса и финансов рассказывал экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Лень и сладострастие. Обнаженные одолиски у бассейна, развлекающие танцем живота своего повелителя. Такое впечатление сложилось у европейцев на протяжении веков о гареме. Однако реальность выглядит несколько иначе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Название «гарем» происходит от арабского слова «харам» – «запретное». Это женское помещение, женская половина, жизнь которой всегда подчинялась строгим правилам. Глава султанского гарема, мать падишаха, Валиде Султан, отбирала для сына женщин. Стамбульский гид Арзу Питек, которая часто рассказывает подробности гаремной жизни туристам. В любой момент султан мог увлечься новой красивой наложницей и сделать ее законной супругой. Надоевшую жену или наложницу живой сажали в кожаный мешок, кидали туда же дикую кошку или ядовитую змею и по специальному каменному жёлобу спускали в воды Босфора. Всемирно известный дворец Топкапы или Дом Радости – так высокопарно именовали в блистательной порте гарем султана. В разное время здесь жили от 100 до нескольких тысяч женщин разного возраста. Жены и наложницы султана, повитухи, массажистки и служанки. Руководил этим беспокойным хозяйством начальник девушек, главный евнух Кызляр Агасы, продолжает экскурсовод Арзу Питек. Африканских юношей для гарема специально кастрировали в коптских монастырях в Северном Египте. Султан покупал в гарем только черных невольников. В этом был простой незатейливый расчет. Если, по мнению султана, от греховного поведения появятся дети, они будут чернокожими, их сразу можно будет отличить. В новой книге директора всемирно известного музея Топкапы Пелос Ильбера Ортайлы описана реальная жизнь султанского гарема. Здесь есть больница и тюрьма, и дверь для выноса покойников. Зимы в Стамбуле промозглые, комнаты гаремных слуг почти не прогреваются. На зиму женщинам выдают по 3 комплекта теплого белья. Однако многие страдают от чахотки, то есть туберкулеза, самой страшной болезни тех лет. В свободное время воспитанницы гарема получают образование. Их обучают музыке, османской культуре, математике. Теоретический курс любовных наук преподают опытные старухи, искушенные во всех тонкостях секса. Продолжает историк Ильбер Артайлы.
Османлы дюнясы, сеньорлерин ве кралларин ве аристократларин.
Вплоть до 16 века османские падишахи женятся на дочерях соседних христианских правителей. В гареме можно было встретить русских, украинских, грузинских, хорватских девушек. Самой известной женой падишаха стала Хюрем Султан, украинка Роксолана, которая 40 лет была женой Сулеймана Великолепного. Последний гарем был закрыт в 1909 году после отречения от престола Абдуль-Хамида II. В современной Турции гаремов нет. Однако, добавляют, улыбаясь, турки только по официальным данным. В сельской местности на юго-востоке страны до сих пор существует многоженство, говорит Айше Курнас, которая вышла замуж в 12 лет. Меня отдали совсем ребенком. У мужа уже была одна жена, которая потом умерла. Он так и не женился больше. Мы остались вдвоем. Было очень трудно. Я была совсем маленькой, ничего не понимала. Однако у матери не было выбора. Отец умер. В доме было 6 детей. Она не могла всех прокормить. Современный закон разрешает турецкому мужчине иметь только одну жену. Чтобы соблюсти видимость законности, хитрые мужчины с первой женой идут вступать в брак в муниципальную контору Белидье, подобие российского ЗАГСа, а со второй совершают никях, обряд исламского бракосочетания. Жители больших городов иногда заводят по нескольку жен. При этом, чтобы взять вторую жену, нужно представить нотариально заверенное согласие от первой, чтобы взять третью – согласие от двух предыдущих. Айсу Йылдырым – адвокат, владелица частного юридического агентства. Таких случаев в моей практике не было, однако знаю подобные истории. В Анатолии, центральной Турции, мужчины часто приводят своих жен за руку заверять нотариально согласие на следующий брак. Большинство городских жительниц Турции выступают против существования гаремов, считая их пережитком прошлого. Современные турчанки наравне с мужчинами работают в крупных банках в сфере торговли и туризма, где зарабатывают много больше мужчин. А не так давно одна из стамбульских предпринимательниц открыла собственное агентство, где каждая из женщин может познакомиться с мужчиной по собственному вкусу, и назвала его в качестве мести за прошлое «гарем». Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
Говорит «Радио Свобода», в Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Петербурге 4 курсанта погибли и 10 были госпитализированы в субботу утром в результате пожара в общежитии Государственной морской академии. Молдавские власти заявили, что не намерены экстрадировать в Россию Игоря Вельчева, подозреваемого в убийстве российского тележурналиста Ильи Зимина. 16 бывших работников Акташского горно-металлургического предприятия этой Республики Алтай возобновили голодовку, требуя выплаты долгов по заработной плате. 7 арестованным в штате Флорида предъявлены официальные обвинения в подготовке терактов на территории Соединенных Штатов Америки. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете субботний выпуск программы «Свобода в полдень». Наш информационный час завершает традиционная субботняя рубрика Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Существует такое выражение «у войны не женское лицо». Однако в июле 41 года свыше 4000 женщин только Краснодарского края обратились с просьбой послать их в действующую армию. А созданный 30 июня Государственный комитет обороны принял ряд постановлений о мобилизации женщин для несения службы в войсках ПВО, связи, внутренней охраны на военно-автомобильных дорогах. В результате на фронте сражалось от 600 тысяч до 1 миллиона женщин. В сегодняшней передаче речь пойдет о женщинах, которые не захотели оставаться в тылу, и о причинах, побудивших их уйти на фронт. Первую историю рассказывает Тамара Марковна. В 15 лет она записалась на курсы радистов.
Немец тогда без боев, без единого выстрела. От Армавира идет к нам в Белореченск. Я сидела, экзамены сдавала за 8 класс. Вдруг раздается стук в дверь. Слышу голос своего папы. Петренко мне. Я выхожу, он: «Деточка, быстро в эшелон!» Я говорю: «А книги, все осталось в партии». «Нет, скорее!» Я говорю: «Папочка, что он?» Я пока формировались эшелоны и со списками возился, и мы опоздали. Нам достались свиньи. Папа член партии и руководящая работа. То есть весь руководящий, кто к лошадям попал, внизу лошади, а на нарах люди, то коровам, А мы вот попали к свиньям. Ту-ту-ту, и мы отправились последним эшелоном. Еще не доезжая города Туапсе, есть поселок Индюк, так мне запомнился. Мы остановились, народ выскочил направо-налево, там росли еще овощи, фрукты кое-какие. И вдруг на нас летели немцы. Вы представьте, что тогда было. Все стали бежать подальше от состава. Вот тогда я впервые увидела в самолете летчика, а он так низко. Мне показалось, что это голова медведя. Он же в шлеме, в очках. Ну, а после этого стал состав собираться. Крик был страшный. Коля, Маша, Китя кричат, детей друг друга зовут. Растерялись все. Маленькая моя сестренка, которой было 3 года 2 месяца, она была в желтеньком платьице и в желтеньких трусиках. И поэтому народ, когда бежал ведь друг на друга, и я увидела, что по ней бегут. Увидела я трусики и платьица. Я стала ползти к ней для того, чтобы хотя бы выручить ее. Она не плакала, не кричала, ничего. Головочкой упала в рельсы и все. Я ползла, и по мне люди бежали, кричали. И вот тогда меня немножко там покалечило, потому что по мне бежали, и у ней также и ножки были все в синяках. И я вдруг увидела маму, когда паровоз уже кричал. Мама настолько испугалась, что нас трое детей. Настолько человек испугался, забыла обо всем. И тоже бежать. Интуитивно убегала. И я увидела маму, закричала: «Мама, мама!» Мама прибежала со слезами, страшным лицом, забрала нас. Мы сели и уехали. Но у нас только трое. 4 наших не было. Ну, в Сочи мы все собрались. У нас же свиньи, мы ответственные за свиней. Питались мы макухой. Макуха – это по-русски, по-моему, жмых. Это давали свиньям, ну и вот питались мы этим, потому что у нас ничего не было. Мы как стояли, так бежали. Свиней мы этих гнали до города Адлера. Тогда не было дороги такой, как сейчас, асфальтированная. Пока это мы пришли пешком до Адлера, босоножки все разбились, ноги все в крови. А в Адлере нашли с очень большим трудом квартиру, так как это был уже конечный пункт эвакуации. Я пришла в школу записаться, чтобы пойти мне 8 класс скончать. Мне было всего 14 лет с половиной. А мне ответили: у нас всего 2 только 8 класса, забиты, мест нет. А вы пойдите в библиотеку, девочка, на меня. Там в библиотеке тебе все расскажут. Я пришла в библиотеку, в эту школьную, а там запись. Мне говорят: становись в очередь. Я встала. Запись. Куда? На фронт. На курсы. На фронт. Ни папа, ни мамы нет, совета спросить не у кого. Но я подумала, нам есть же нечего, мы же умираем с голоду. У нас ни золотых часов, ни зубов не было. Мама и бабушка плакали, как мы будем здесь жить. И я записалась, пришла и сказала. Я записалась на курсы. Какие? Не знаю, куда меня пошлют. А потом после курса в армию. Я сейчас вспоминаю, я не заметила ни слез, ни ужаса, ничего. Полнейшее безразличие у всех. И что-то мне даже показалось, что даже вздохнули, фу, хоть одного рта не будет.
Как и Тамара Марковна, многие из девушек уходили на фронт просто потому, что в тылу нечего было есть. Но многих побуждал к этому патриотизм. Правда, они не всегда хорошо понимали, что их ждет. Об этом следующий рассказ.
Война тоже шла вовсю в 43-м году. Мы свой военкомат осаждали без конца. Нас было 12 человек. 6 мальчиков, 6 девочек, нам было по 19 лет. А военком говорит: не мешайтесь под ногами, исчезните отсюда. Мы его допекли, он потом говорит: ладно, помойте мне окна, наведите порядок. Ну, мы все отодраили ему капитально. Тогда, значит, нас по 5 человек. И повезли. Привезли нас, ну, это, наверное, Воронежский фронт тогда был, станция Лиски. Приходит полковник, а с нами капитан. Ты зачем их привез? Ты куда приехала? Наши Харьков сдали. Нам завтра идти в бой. А ты их привез. Я с ними что буду делать? Вези их обратно. Он, значит, позвонил своему комиссару к нам в военкомат. А тот говорит: нет, они все добровольцы. Он не может не взять. Но тогда приходите по политчасти, офицер. Говорит: товарищ полковник, давайте возьмем, ребята картошку чистить. Мы так обрадовались, и нас взяли. и сразу картошку стали чистить. А потом сколько-то времени прошло, Харьков наши освободили. Нам не пришлось воевать за Харьков. Мы приехали в Харьков. Но там Харьков был насыщен каким-то бендеровцами. И нас зачислили в отделение связи. И мы пошли восстанавливать связь. Взяли катушку, взяли аппараты. Связь восстановили и идем по пути наш прожекторный рот. А мы туда зашли. И наши парни все сидят. Что такое, мы думаем? Они убиты. У них что, сенные артерии перерезаны.
Следующая моя собеседница, Татьяна Петровна, служила во время войны и связистом в артиллерии, и санитарной сестрой.
Нас у мамы 7 человек детей. С первых дней войны отца взяли на фронт. И вот началась у нас оккупация, я жила на Кубани. Немцы издевались и насиловали. И убивали, и среди своих людей было очень много предателей, которых выдавали комсомольцев, коммунистов. И все это я видела своими глазами. Это ужас был. Потом прогнали немцев. Отец приехал из госпиталя. И я, значит, мне было 17 лет. И 3 марта я ушла добровольно в Красную армию. Никто дома не знал. Отец страшно ругался и кричал, что же они младенцев будут брать. А я, когда ходила в военкомат, меня не хотели брать. Мол, подрасти еще мала. Ростом я была маленькая, худенькая. Ну, 3 ходила в военкомат, а потом на 4 пошла и военкому заявила, если вы меня не возьмете... Я напишу Сталину письмо. У нас 12-летние дети воюют. И меня взяли в учебный батальон. Это было на Кубани. И вот мы прошли 80 километров пешком до этого учебного батальона. Вот такие же девчонки моего возраста. И в распределительном батальоне нас учили и по-пластунски ползать. Там колючки такие высокие. Приходили все у нас руки, лица были в крови. Кормили очень плохо тогда же. Страсть была. Давали нам 600 грамм хлеба. Мы его пополам делили. Ну, в общем, трудно было, дочка. Я потом грешным делом думаю, лучше бы я дома была.
Разумеется, большинство, 80% средних и младших медицинских работников на фронтах составляли женщины. В их числе моя следующая собеседница Екатерина Петровна, которая прослужила 4 года и побывала на 4 фронтах. Я спросила ее, не было ли ей страшно, особенно в первые дни.
Меня направили в полк, там работать, помогать фельдшеру. А я не боялась, я не понимала, что пули могут убить, что это смерть ходит. И меня буквально валили. Да что ж ты ходишь, убьют ее. И через сутки меня отправили в санроту, потому что вот эта жертва ходит. Ну, я не боялась, я не знаю почему, страха у меня не было. Мелькает фити-фить, фити-фить, ну и пусть себе. Я просто даже не отдавала себе отчета, что это пули летают, что это могут убить, у меня не было этого страха. Отправили меня обратно в санроту и дали грузовик, на котором раненые. А в то время ведь преимущество было немецких. И они преследовали нас буквально самолетами. А первый раз прошел, слава богу, у нас все обошлось. Пошел на второй заход. И что я вам хочу сказать, в кузове никого не осталось. Когда грузили, это были такие тяжелые больные. А тут ну, как растворились, все в ров легли и все. Когда, значит, он прошел, скорее быстренько все в машину сели же и едем. А я смотрю, у шофера моего пятна вырисовываются здесь. Я говорю, слушай, а что у тебя? Я говорю, останови машину, что с тобой? Осколок торчит между 2 ребер. Вот страх где.
Это была рубрика Тамары Ленковой «Мужчина и женщина». Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Ваше здоровье». Сегодняшняя тема – наркомания и ее последствия. 26 июня – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Естественно, мы услышим бодрые отчеты федеральных служб об изъятой отраве и взаимодействии с населением. Но тем, чьи близкие пострадали от наркомании, легче не станет. В эфире «Вашего здоровья» врачи-наркологи. Это главный нарколог Москвы Евгений Брюн и заместитель директора научно-практического центра наркологии Олег Гузик. А вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская. Выпуск провел Михаил Фролов. До свидания.
Впереди процессии несли открытый гроб, в который поставили телевизор.
Мы перепроверяем контакты.
Это, я считаю, расправа надо мной, над моей позицией.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он содействовал переброске иностранных боевиков из Сирии в Багдад.
За три года погибли свыше 130 сотрудников СМИ.
Джордж Буш признал наличие разногласий между Евросоюзом и США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве МНУКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».